Всех рад приветствовать в Московской библейской церкви. Да, и как правильно было сказано, сегодня мы будем читать книгу Ездры, продолжим изучение этой части истории израильского народа в изгнании, в плену. И поговорим сегодня о гордости и прославлении, как эти два тезиса могут быть взаимосвязаны друг с другом. В самом начале я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на такую молитву. Ее многие знают, кто-то сталкивался, кто-то нет. Изначально ее придумал и написал Ренхальд Нибур, протестантский пастор, американский проповедник. Но ее приписывают много кому, Франциску Азийскому, оптинским старцам, да и вообще много. Много кто, в принципе, мог бы молиться таким же образом. Это, в принципе, не важно. Эта молитва входит в молитву 10 шагов по избавлению от зависимости. Вот, и не просто так. Что-то очень хорошее, оно где-то рядом, где-то слышится, но редко используется. «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Это на самом деле замечательные слова, потому что нам часто не хватает ни мудрости, чтобы понять, что в нашей жизни мы можем менять, а что нет. И мы бросаемся к тому, что менять не стоит, то, что от нас не зависит, а то, где стоит проявить силу, мы бездействуем. Сегодня давайте подумаем с вами, какие наши молитвы, о чем мы молимся. Молимся ли мы всегда, прося о чем-то Господа, или мы молимся и славим Его в них? Как часто, в каком процентном соотношении наши молитвы прославления Бога меньше, чем молитвы прошения. Или, может быть, больше у кого-то. Подумайте об этом. И пока вы думаете и записываете, может быть, свои бюллетени, я напомню, что мы читаем книгу Ездры, 7 главу, 27-28 стихи. Всего два стиха. И почтение к Слову Божьему, как у нас заведено в церкви, прошу вас встать. Мы прочтем вместе. «Слава Господу Богу наших отцов, который вложил в сердце царя желание воздать этим честь дому Господа в Иерусалиме, и простер ко мне свою милость перед царем и его советниками, и всеми могущественными царскими приближенными, так как рука Господа моего Бога была на мне. Я отважился и собрал вождей из Израиля, чтобы им идти со мной». Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это время воскресного служения, за совместное чтение Твоего Слова, Господь, то, что происходило с Твоим народом. Научи нас увидеть что-то полезное для себя в этом и применить в своей жизни. Мы просим Тебя, благослови, Господь, тех, кто болеет сейчас, благослови тех наших близких, родных наших людей, кто болеет, и церковных, Господи, исцели их, убереги нас всех. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы с вами обсуждали то, как нам жить, и что наша жизнь является отражением действия Бога в ней, то, как люди видят со стороны. Это происходит тогда, когда наша вера проявляется в понимании себя через восприятие Бога, в повседневном доверии Богу, послушании Божьей воли, проявлении в жизни Божьей мудрости. Наверное, не все это можно сказать про каждого из нас, и, может быть, в какой-то степени кто-то из нас больше послушен Богу, кто-то из нас мудрее, кто-то из нас лучше доверяет Господу. В этом во всем преуспел Ездра. Конечно, он не был идеальным человеком, но Библия говорит, что он славил Господа и писал следующее. «Славлю Господа, который вложил в сердце царя желание, который простер ко мне свою милость перед царем, который дал милость отважиться». Собственно говоря, за что славит Господа Ездра в своей книге? Он славит Господа за то, что Он дал ему силы что-то менять. Он дал ему возможность иметь то положение, которое он имеет. Он не просто пользуется этим положением, он не констатирует его как факт и не говорит, что я лидер нации, я отец нации, я тот, кто учит наш народ, потому что он был священником. Нет, он не констатирует это. Он говорит, что вся слава Господу за то, какое положение он ему дал. Он воздает ему славу. Более того, он воздает ему славу за то, что не в руках Ездры. Он не пишет о том, что я поговорил с царем, а что, скорее всего, было. Наверное, он говорил с царем. Он не говорит, что я добился этого. То, что Господь сделал меня таким замечательным, что я добился того, что царь нам такое письмо нам передал. И сдал такой указ. Нет, он славит за это Господа. Потому что он понимает, что во всем в этом проявляется Господь, это его план. Это не только сам Ездра и его способности, хотя и это тоже. И мы видим три аспекта. Невидимое, то есть действие в жизни царя, его сердце, то, как Господь с ним работает. На самом деле для меня удивительно это письмо, которое написал царь, потому что это пишет человек, который руководил империей язычников и сам относил себя к язычникам. Однако он пишет очень правильные слова в отношении Господа и его народа, и то, как они должны служить ему. Он относится с большим уважением и почтением к Ездре, к израильскому народу и к тому, что относится к Господу. Неоспоримо. Возможность вернуться и роль Ездры. И непростое решение, которое ему пришлось принять. Нам сложно применить на себе роль Ездры, потому что Ездра – это некий лидер израильского народа, который жил много тысяч лет назад и какого-то отношения к нам не имеет, можно так подумать. На самом деле любое писание, любая история в Библии, которая есть, она так или иначе относится к нам. Она не просто так попала туда. Очень многое, что было из исхода евреев, скорее всего, из жизни евреев в Вавилоне, из жизни евреев на своей земле, не попало в летопись, оно не попало в Библию. Этого нет. Возможно, это тоже было бы полезно, но не настолько полезно, насколько полезно то, что написано. Слава Господу Богу отцов наших, который вложил в сердце царя воздать этим честь дому Господа в Иерусалиме. 70 лет, обещал Иеремия, пройдет, прежде чем израильский народ сможет вернуться в Иерусалим, в Иудею. Не совсем понятно, конечно, о каких сроках идет речь. Есть разные трактовки, поскольку прошло реально больше 70 лет, но эта цифра 70 лет, сакральная цифра, угадывается в событиях, которые происходили. Может быть, это разрушение и восстановление храма, может быть, это первое возвращение евреев Зарававелем, первый их исход, поскольку их уводили несколько раз, и они несколько раз возвращались. Достаточно сложно в голове удержать все эти хронологические события в правильном порядке, поскольку книга Ездры, в принципе, от первой главы до шестой и седьмой до последней, между ними большой промежуток времени, между седьмой и шестой главой. И на самом деле Зарававель и Ездры не были современниками. Но мы можем сказать, что в принципе они были люди, может быть, разных поколений, но их отцы, возможно, находились в общении. Это время, когда жил Даниил, это время, когда жила Эсфирь. Но самое главное, что, невзирая на какие-либо обстоятельства, Господь исполнил свое обещание. И Он проявил себя как Бог, который выполняет то, что Он обещает, не то, как проявляют себя люди. И за это Он достоин своей славы. Мы славим Господа за то, что мы не можем видеть. Ездр славит Бога, о котором он узнал от своих родителей, знавших лишь рабство, знавших плен, но продолжавший доверять Богу. Если мы посмотрим на историю нашей страны, в принципе, наш народ очень похож на народ Израиля. Конечно, нас не уводили в плен, но мы были в неком духовном плену, наша нация, на протяжении долгого времени. Что интересно, эта сакральная цифра очень похожа. 70 лет примерно, там, плюс-минус. Но это не мешает нам доверять Богу, по крайней мере, большинству из нас. Почему мы это делаем? Казалось бы, Господь оставил нашу страну. Столько лет мы находились вне Божьего видения. Эта история очень похожа на нас. Бог, тем не менее, заботится в отдельности и обо всех нас в целом, даже когда мы не видим этой заботы. На самом деле Он никогда не оставлял ни наш народ, ни каждого человека индивидуально, ни нашу планету в целом. Бог творит свои чудеса даже тогда, когда мы не понимаем до конца замысел Творца. И здесь я бы хотел сказать немножко о другом. Чудеса Господа – это что-то классическое, что мы произносим в нашей христианской практике, то, что мы слышим. Кто-то слушает аудиопроповеди, кто-то приходит в воскресенье в церковь, кто-то читает какие-то книги. И слово «чудо», «чудеса» – оно повсеместно, оно повсюду. Но это не повседневное, это не что-то, что происходит постоянно в нашей жизни, хотя мы об этом говорим часто. И чудо может проявляться не так, как мы ожидаем. Что есть чудо? Это что-то, что происходит вне обычного порядка времени. Это не обязательно исцеление. Мы ожидаем, что Господь исправит все недочеты, которые есть в нашей жизни, в жизни наших близких. И казалось бы, что это правда благо. Можно задуматься, о хорошем ли я прошу Господа, и нужно ли мне это чудо. Но есть вопросы, которые действительно неоспоримы. Допустим, если болеет близкий человек или болеет кто-то в церкви, если болеет ребенок, разве не хорошо, чтобы он выздоровел? Разве мы просим не на хорошее? Клайв Льюис в своей книге «Боль или страдания» он пишет следующее, что действительно это справедливый вопрос. Должен ли Господь исцелить больных людей? Должен ли Он исправить голод? Должен ли Он остановить войны? Ведь разве не было бы лучше, если бы Он сделал это? Каждый из нас задается этим вопросом рано или поздно на разном отрезке промежутки своей жизни. Это происходит. И этот вопрос, он остается. Кажется, мы знаем ответы на эти вопросы, но они не уходят до конца никогда. Мы сдаемся ими. И Клайв Льюис пишет, что если бы Господь начал исправлять все, что происходит, то, наверное, Он бы исправлял все. Он бы, наверное, исправлял вплоть до наших неправильных шагов. То, как мы пошли, куда мы пошли, Он бы исправил нас. Он бы все время поправлял нас во всем, чтобы этот мир был идеален. Наши мысли Он бы исправлял, наши поступки Он бы исправлял. Он бы исправлял все болезни. А ведь болезни есть результат грехопадения человечества в целом, проклятия этого мира. Господь бы исправил все, тогда Он не оставил бы нам выбора. Пусть даже неправильного выбора. То, что Господь хочет, чтобы каждый из нас выбирал, это не значит, то, что Он не совершает никаких чудес и не вмешивается. Он вмешивается. Он что-то исправляет. Но цель у этого не сделать нашу жизнь лучше здесь на земле. И сделать ее прекрасней и долгой по нашим меркам. Для Него это недолго. Он хочет, чтобы наша жизнь была прекрасна вечно. Но для этого мало исправить все боли, страдания и смерть на этой земле. Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа, ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим, пишет апостол Павел. Славим ли мы Бога за то, чего мы не видим? Воздаем ли мы Ему честь за то, что именно тогда, когда нам кажется, что все напрасно, Он творит самые большие чудеса? Прославление спускает нас с высот гордыни, когда мы славим Господа искренне и осознанно. Славим Его не только за то хорошее, что в жизни происходит, а за то, что Он есть в нашей жизни. Только тогда мы можем подняться к Нему, приблизиться. Слава Господу Богу наших отцов, который простер ко мне свою милость перед царем, пишет Ездра. Для Ездры высокое положение, возможность вернуться на родину, роль в этом возвращении – это все проявление милости Бога. Нам кажется, что то, кто мы есть, это наша заслуга. И это, наверное, справедливо, потому что мы действительно много работали или учились, или чего-то делали, переезжали, кто-то переезжал, кто-то, наоборот, оставался на том месте, на котором должен был, хотя хотел переехать. Мы правда добились того, что мы добились. Но понимаем ли мы, что мы смогли добиться этого только потому, что Господь так захотел? Поскольку это Его план. Мы лишь взяли у Него взаймы. Надо помнить об этом. Что тот достаток у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то совсем маленький. И все-таки это все Божие. Когда мы помним об этом, нам легче славить Бога. В этом нет гордости. Потому что гордым Господь противится. Ездра прославляет Бога за то, что многие из нас принимают как собственные заслуги. Замечаем ли мы сегодня работу Бога в том, что происходит в нашей жизни? Славим ли мы Господа за те возможности, что у нас есть? Превозносим ли Его имя за наше положение? Прославляем ли мы Бога тем, как мы используем нашу работу, нашу семью, то, кто мы есть? Славим ли мы Его своей работой или учебой? Вопросы славы, это вопрос, в первую очередь, не воскресного дня. Действительно, то, что мы приходим в воскресенье, это не нужно обнулять, это хорошее дело. Потому что часто я слышу и в нашей церкви, и даже из своих собственных уст, вот наша реальная жизнь с понедельника по субботу. Не только, воскресенье тоже жизнь. Просто важно, как мы живем с понедельника по субботу, тем не менее, прийти в воскресенье в церковь – это правильно. Просто в этом, наверное, нет великой заслуги для нас. Наверное, нет великой заслуги в том, что мы общаемся друг с другом и поддерживаем ближних нам. Господь говорит, вы должны это делать. И для вас это польза, если вы будете общаться. Но то, как мы общаемся с неприятными нам людьми, с чужими нам людьми, с незнакомыми, с людьми, которых мы видим один раз и не увидим больше никогда в течение недели, месяца, года и жизни. Вот в этом и проявляется наше прославление Бога. Слава Господу Богу наших отцов, так как рука Господа, моего Бога, была на мне, и я отважился и собрал вождей из Израиля, чтобы им идти со мной. Мы живем в век, когда очень распространено выражение «я сделал себя сам», особенно в этом городе. И вы знаете, этот город, он пропитан соревнованием, конкуренцией, казалось бы, может быть, не очень свойственной нашей стране, но тем не менее. И он соревнуется за место быть лучшим среди других городов этого мира. То есть даже сам город соревнуется за то, чтобы быть лучшим. То, как починили улицы, то, как сделали красивую набережную или еще что-то, мы радуемся этому. Наши власти хвалятся своими какими-то достижениями, и в целом мы чувствуем, может быть, в эти моменты какую-то свою причастность. И у нас вызывает раздражение то, когда где-то ливневка не работает или еще что-то, потому что мы чувствуем, что мы также в этой конкуренции участвуем, мы тоже в этой гонке. Мы тоже чего добиваемся, мы не на последнем месте. Вот именно эти мысли как раз-таки нас отбрасывают в гонке по приближению к Богу. Ездер славит Бога не только за то, что он дал ему необходимые ресурсы, расположение царя, роль возвращения евреев на родину, но и за те черты характера, что были нужны, чтобы всем этим воспользоваться. Нам нужно славить Господа за то, какие мы, за то, кто мы есть, за то, какие люди вокруг нас. Это не обычное прославление. Это не то, что мы делаем постоянно. Нам свойственно думать, что это наше, это мое, это я. Потому что я потел, потому что я трудился, потому что я старался. Сколько ночей прошло бессонных, чтобы написать какие-то лабораторные или экзамены, чтобы сдать эти экзамены. Сколько мучений работать и одновременно воспитывать детей. Вот это все у каждого по отдельности, у каждого свое здесь сидящих. Ну и в этом Господь. Если мы можем себе об этом напоминать, то мы по-настоящему можем Его прославлять. Даже когда нам больно, даже когда нам кажется, что Господь несправедлив, если даже в этот момент мы не хулим Его. Да, страшное слово, христиане не хулят Бога, никогда не обижаются на Него, на самом деле скорее всего, обижаются, вот тогда мы его прославляем. Благословляем ли мы Господа за то, как Он дает нам преодолевать трудности и вызовы? Трудно благодарить кого-то, кто по нашей мерке творит нам какое-то зло. Хотя, если сейчас мы говорим про Бога, то Бог не может творить зла, да? Но в нашем восприятии что-то, что создает у нас раздражение, негатив, боль, страдания, Для нас это зло, нам это кажется злом. Пусть это будет испытание. Когда мы видим чужую боль и страдания где-то, у кого-то, даже у близкого, ну, какого-то человека, допустим, с работы или дальнего родственника, нам не так тяжело преодолевать его страдания. И нам очень легко давать какие-то советы, нам очень легко поддержать. Но когда это происходит в твоей жизни, это сложно. Но в этом проявляется прославление Бога. «О Господь, все благое во мне от Тебя, все остальное – моя вина». Августин Блаженный в своем репертуаре. Но он прав. Действительно, то, что есть хорошего в нас, это заложено Богом. И Он может это в нас развивать. Конечно, по нашему выбору. Мы делаем выбор, мы делаем шаг. Как помните, мы обсуждали, что Господь не исправляет все в этом мире, потому что Ему ценно, что мы можем сами выбирать идти к Нему. Мы можем сами выбирать делать доброе. Но Господь помогает нам, Господь побуждает нас. Просто мы можем сделать выбор противиться Его побуждению. Мы можем сделать другой выбор. Иисус славил Бога за смерть, чтобы я мог всей земной жизнью славить Бога за рай. Господь заплатил огромную цену за то, чтобы каждый из нас мог выбирать между добром и злом и мог чувствовать внутри, как Он совершенствует нас. Это самое главное, за что нам нужно славить Его. Но мы не можем прославить Его, если за это, если в каких-то обычных бытовых вещах мы отворачиваемся от Него. Если при первых трудностях нам не хочется молиться и прославлять Его. Да, возможно, молиться нам и хочется, но задавая вопрос, зачем, почему и когда это закончится? Или, Господи, дай уже мне скорее сил все это пройти. Но прославить очень сложно. Очень многие люди в нашей церкви рассказывали о том, как они преодолевают эти трудности. Я пришел к выводу, что тяжело взять просто чью-то историю и применить ее в своей жизни. И, наверное, поэтому Господь в жизни каждого из нас какой-то промежуток времени направляет трудности, испытания, чтобы мы выросли самостоятельно, чтобы каждый из нас мог вырасти. Но если в жизни кого-то из здесь присутствующих или смотрящих эту трансляцию еще не произошел момент встречи со Христом, то этого роста не произойдет. Какой бы моральный человек вы ни были, это все зря. Вам нужен Христос. Мы славим Бога за то, какой Он. Как Он окружает нас заботой, организует обстоятельства жизни и какими способностями Он нас одаривает. Мы познакомились с Ездрой в 7 главе. Мы читали про его происхождение, мы читали о привычках Ездры, мы читали о прославлении Ездры. И в следующий раз мы будем говорить про одиночество. Как Господь может менять нашу жизнь, когда нам кажется, что никого в нашей жизни больше нет. Продолжая изучать книгу Ездры, мы увидим с вами потрясающие горизонты, которые открываются перед Ездрой в дух постановления царя Артаксеркса. Исследуя их, мы постараемся найти ответ на вопрос, как понять, с кем лучше Бога нам прославлять. Вопрос одиночества – это вопрос, который особенно беспокоит, казалось бы, в таком людном городе, как Москва. Когда я впервые приехал сюда, в Москву, я приехал один, без Ани, и мне было очень грустно и одиноко в этом огромном городе. Вот. Хотя, казалось бы, были какие-то люди, которых я знал, но это было очень, очень трудно, психологически тяжело. Но Господь никогда не оставляет нас одних. Господь, во-первых, не один. он Троица. И вместе с ним кто-то мне сказал, нас четверо. Нас четверо. Это интересно. Об этом будем говорить в следующий раз. Да, почему-то кликер не работает. Ладно. Что бы я хотел сказать напоследок? Вплетите прославление в свою жизнь. Славьте Господа за все то, что у вас есть, включая трудности. Ведь они говорят нам о том, что Бог вложил в наши сердца способность преодолевать их. Превозносите Бога тем, как вы используете все то, что дано вам, чтобы в каждом деле и в каждом начинании вы могли сказать «вся слава Богу». В этом заключается прославление Бога, в этом весь секрет. К сожалению, секрет заключается в сложной практике христианства каждый день. Никогда, я думаю, в церкви ни один человек не получит какой-то легкий путь. Если вы выбрали христианство для того, чтобы жить легкой жизнью, то вы выбрали не то. Просите Господа дать вам покой в том, что вы не способны изменить, силы поменять то, что можете, и мудрости отделить одно от другого. Получив это от Господа, мы всякий день сможем по-настоящему славить Его. И цитата Пола Трипа напоследок. «Ваша жизнь – это нечто большее, чем хорошая работа, внимательная супруга и послушные дети. Нечто большее, чем красивые сады, увлекательные поездки и модная одежда. Вы участвуете в грандиозном замысле, который начал исполняться до вашего рождения и будет продолжаться после вашей смерти. Бог спасает грешных людей, переводит их в свое царство и уподобляет образу Сына Своего. И Он желает, чтобы вы приняли деятельное участие в этом замысле». По-настоящему осознаем ли мы, что наша жизнь не настолько огромна, как кажется? Чем человек моложе, тем ему кажется, что его жизнь дольше, безграничнее, и она будет длиться постоянно. Чем он становится старше, тем ему кажется, уже жизнь не настолько длинной и бесконечной. По крайней мере, как меня учили мои старшие товарищи, что с каждым годом это чувство будет все более остро ощущаться. Вот. В некоторой степени это правда. Есть такое. Вот. Для Господа времени не существует. Для Господа мы все уже стоим перед Ним. Он находится одновременно во всех промежутках времени. Он его придумал. Он его придумал для нас, потому что наше сознание не способно осознать бесконечность, бесконечность существования. И вот если мы сможем это хоть чуть-чуть себе представить, то действительно нам будет проще понять, что какие-то земные блага, то, что у нас есть здесь, это лишь временно. А то, что у нас тут, это постоянно и навсегда. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы в этой церкви, в центре города, Господи, открыто читаем Твою Библию, историю Твоего народа, Господь. Можем учиться, можем совершенствоваться, можем напоминать себе, Господи, о том, чего Ты хочешь от нас, какой жизни Ты хочешь от нас видеть. Доверие, Господь, Тебе. Дай, Господь, нам мудрости на каждый день понимать, Господь, какие нам действия нужно совершить. Дай нам силы, дай нам отваги, Господь, совершать их, преодолевать трудности, которые есть. Господи, дай нам мудрости не кичиться своим положением, Господь, и достатком, если он у нас есть, Господи. Дай нам с достоинством относиться к людям вокруг, не ставить кого-то ниже себя, Господь, и не превозносить кого-то выше себя. Благослови, Господь, нас радоваться тому, что у нас есть на сегодня, и жить, Господи, одним днем для Тебя. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.